Александр, вы по традиции читаете глава 2, 5 Мишна.
Мишна 5. Жених освобожден от чтения Шма в первую ночь и до исхода субботы, если не совершил акта. Было дело с Рабаном Гамлиэлем, читавшим в первую брачную ночь. Сказали ему ученики: не ты ли учил нас, наставник наш, что жених освобожден от чтения Шма в первую ночь? Ответил им: не послушаю я вас и не лишу себя Царства Небесного даже на час.
Да. Давайте разбирать здесь много новых моментов, которые важно понять просто с точки зрения знания этих аспектов в Торе. Так, значит, прежде всего сказано, что новобрачный освобожден от обязанности произносить шма в первую брачную ночь. Так, из комментария Рава Тунура видно, что идет речь о девушке, которая девственница. Вот, и поэтому новобрачный, у него есть беспокойство по этому поводу. Вот, эти беспокойства могут быть объяснены по-разному. Есть гмара в Ктуботе, так, вот, что, которая говорит, вначале в первом переке она говорит о том, что само по себе, поскольку это жених, он совершенно новый в плане выполнения этой заповеди, то есть конкретно плодитесь, размножайтесь, так, вот, поэтому он беспокоится о том, что он не сумеет выполнить ее правильно, вот, у него есть в этом поводу страхи, переживания, вот, и поэтому здесь возникает вопрос, как бы, может ли это, можно ли его освободить в таком случае, когда он полностью, голова загружена выполнением конкретной мицвы, которая перед ним находится сейчас, и освободить его от чтения шма, так, вот. Прежде всего, мы с вами видим, что получается, что речь идет о том, что он читает шма уже, скажем так, дома, так, потому что он не находится в Миньяне, что очень может быть, потому что он была свадьба до этого. Так, получается, уже после свадьбы он сейчас будет читать шма, и это шма, который является шма вечерней молитвы. Так, ну, не вечерней молитвы, это шма, который он обязан выполнить по Торе, так. Не шма перед сном, а шма, который мы обязаны выполнить по Торе. Так? Мы с вами учили в прошлом занятии, что первый пасук, первое предложение шма, шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад, так, нужно произносить не просто, не просто произнести, а иметь здесь в виду определенную смысловую нагрузку, которую это предложение несет, так? Принять на себя власть небес, так? Вот. В третьем у нас предложение еще есть, я заметраю, но главное здесь, что принять на себя власть небес по всех четырем сторонам света, да, и также иметь в виду, что нет никого, кроме Всевышнего, кто властен над миром, да, нет никого, кроме него, так? Вот, и это нужно делать сосредоточенно. Если человек это не сделал, то мы говорим о том, что не выполнил заповедь. Мы приводили мнение Рамбама, который говорит, что это первое предложение «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад» — это, собственно говоря, есть единственное предложение, которое заповедано Торой. По его мнению, все остальные три абзаца это только повеление мудрецов. И именно это самое предложение нужно выполнить как бы обдуманно, иначе человек не выполняет заповеди. Поэтому здесь возникает вопрос о том, что здесь есть одна заповедь Торы, это выполнить заповедь про урву, да, плодитесь, размножайтесь. Другая заповедь тоже, заповедь Торы, это чтение Шма Исраэль. И получается, что здесь две заповеди, они сталкиваются, и надо решить, какую выполнять. Безусловно, как бы заповедь, то, что он должен это выполнить сейчас, плодитесь, размножайтесь, это заповедь, которую нужно выполнять именно в этот день. Да, ее нельзя откладывать на другой день. С другой стороны, Шма Исраэль, который он должен произнести, это тоже заповедь, которую нужно выполнять в этот день, потому что это Шма этого дня, этого вечера. Да, получается, у нас две мицвы, две заповеди, обе заповеди Торы, так, и обе заповеди, которые нужно выполнять сегодня. То есть, я просто немножко объясню, о чем идет речь. Есть понятие в Торе, мицва уверет, да, заповедь, которую если сделаешь, сейчас не сделаешь, то потом ты не сможешь ее сделать. Так? Вот, и тогда такая заповедь, она, ее нужно сделать именно сейчас и отложить даже другие заповеди, которые можно было сделать в другое время, которые не требуют, как бы, чтобы их сделали именно в определенное время. Так? Вот. И здесь мы имеем дело с двумя заповедями, которые оба являются таковыми. То есть это оба заповеди, которые нужно сделать именно сейчас, а потом это уже не будет, не будет заповедью. Можно здесь немножко подумать о том, что хорошо, допустим, что тот, кто должен выполнить заповедь про урву, плодитесь, размножайтесь, так, первой брачной ночи, то он выполнит эту заповедь. Потом уже ближе к утру, да, в нужное время прочитать шма, уже после, после того, как он выполнит первую заповедь. Да, но это не всегда возможно, потому что человек может не рассчитывать, не рассчитать и проспать это самое время. И поэтому важно выполнить это в время, которое он должен выполняться. Вот. То есть, другими словами, с одной стороны, у нас есть различные обстоятельства, когда это не такие жесткие условия. Вот. С другой стороны, чтобы нормально выполнить заповедь каждый из них, это, она требуется выполнение в свое время. То есть именно Шма Исраэль должно выполниться именно в время вечернее, да, а не откладывать его потом под утро. Потому что мы с вами говорили, что есть мнения, которые говорят о том, что если не выполнили его до полуночи, то она уже не будет иметь свою изначальную, как бы, форму. Изначально нужно выполнять ее до полуночи. Вот мне кажется, есть мнение Рабейна Йойна, который говорит, что это нужно сделать до полуночи, если он не сделал до полуночи, вообще не будет считаться выполненным. Есть мнение такое тоже среди одного из законоучителей первого периода. Вот. Итак, здесь наш, это обучает нас Мишна следующим образом. Да? Она говорит, что если новобрачный освобожден запрещен произносить шма первую прачную ночь до исхода субботы, если не совершил акта. Так? Давайте посмотрим, это, как имитирует это прежде всего, скажем так, откуда мы учим сам по себе принцип, что когда человек занимается одной заповедью, он освобожден от выполнения, другой заповеди. Так? У нас с вами как раз это учится из того, что сказано про Шма Исраэль, заповедь Шма Исраэль. Сказано так, мы говорили о том, что есть спор между Бейт Шамой и Бейт Илелем, домом школы Бейт Шамы, школы Бейт Илеля, по поводу того, что, как понимать это предложение в Торе, когда ты идешь по дороге. Не совсем так. Ты должен читать Шма, и когда ты ложишься спать, когда ты встаешь, и когда ты идешь по дороге. Так? Так вот, спор оказался первых двух моментов. Когда ты ложишься спать, либо когда ты встаешь. Продолжение этого самого предложения Торы. Когда ты идешь по дороге, так, мудрецы толкуют. Толкуют и объясняют. Когда ты идешь по своим делам, по дороге, имеется в виду, что ты занимаешься своими делами, ты обязан произносить шма. Так Тора повелевает. Из этого мы уже слышим, что исключается, когда ты идешь не по дороге между своих дел, а когда ты занимаешься какой-то заповедью. Это называется не твоя дорога, это дорога Творца. Так? Это путь Творца. Когда же ты занимаешься путем Творца, ты освобожден от чтения шма. Ты освобожден от чтения шма. Когда ты занимаешься, сейчас должен заниматься какой-то мицвой, то ты освобожден от чтения шма. Отсюда это как раз учится. Причем, заметьте, это, поскольку это учится из самой Торы, то это правило касается всех заповедей, даже несмотря на то, что заповеди Тора их откладывает, так, если он сейчас, человек, занимается уже какой-то заповедью. Получается, что если наша Мишна говорит о том, что новобрачный освобожден от чтения шма, да, и мы с вами сказали, с другой стороны, что эти обе заповеди, они равносильны, почему тогда он освобождается, мы должны с вами сказать, о том, что обязанность выполнить, заниматься заповедью плодиться и размножаться, она уже возникает у него с момента его свадьбы. С того момента, как он женится, с того момента у него возникает этот самый момент. Более того, можно здесь подумать и рассмотреть, возможно, он освобожден уже еще заранее, потому что он уже заранее думает, планирует, как эту самую заповедь выполнить. Поскольку у него уже есть планирование, раздумывание, как это он будет делать, как он может сделать, как это сделать так, чтобы не ошибиться. Есть, кстати, еще одно мнение, чтобы я вам не забыл его сказать. Есть мнение о том, что поскольку раньше, в свое время, обручались жених и невеста, после этого устраивалась свадьба через год. Пока жених набирал средства, чтобы построить дом, невеста набирала средства, чтобы обрести всякого рода платье, одежду, драгоценности, да, чтобы войти в дом уже как бы наряженный. Вот, так, поэтому занимала год. И возникал вопрос, не изменила ли она своему будущему мужу за этот год. И это было одно из беспокойств, которое было у жениха, которое, чтобы он могло оказаться в том, что она уже не девственница. Она уже не девственница. В таком случае ему запрещено быть с ней. Он должен на следующий же день, трактат Ктубот говорит о том, что в таком случае он должен на следующий день пойти в суд. Поэтому, кстати, там указывалось, что было принято устраивать свадьбы в среду, поскольку известно было, что суды сидят в четверг.
Раб Йонасан, да. А где гарантия, что это произошло, ну, не дай бог, если она Хасе Халила изменила своему, так сказать, супругу будущему, почему считается, что это в этот год? А может, она до этого, до Кедушин это сделала?
О, да, это хороший вопрос. Дайте-ка я вспомню, что по этому поводу говорит Гмара. Откуда мы знаем, что это произошло?
Если это не касается этой Мишны, то, конечно...
Я вам уже говорил о том, что я именно избрал с Божьей помощью то, что мы с вами учили Мишну, потому что Мишна позволяет расширить рамки конкретного закона, вот, а заниматься уже Торой во всей ее богатстве. Поэтому как бы я стараюсь как бы эти... вопросы учитывать. Дайте-ка я вспомню, что по этому поводу говорится. Если он обручился, а потом уже обнаружилось о том, что это, то тогда... то есть, смотрите, он выдвигает в любом случае. Она оказалась не девственницей. Вы правы, есть такой момент о том, что это, возможно, произошло раньше. Так, и... Но, понимаете, даже если это произошло раньше, это в любом случае отменяется свадьба, потому что это называется меках таут. Меках таут, это значит, что это была ошибочная покупка, приобретение. Он ее, когда делал кидушин, он рассчитывал на то, что она девственница. Понимаете? Если оказалось, на
итоге... Это два разных статуса получается, да, если произошло до кидушин и после кидушин.
Это разных два статуса, но с точки зрения того, что он не может быть с ней вместе, они одинаковые. И так в том случае как бы аннулируется. Даже более того, если она, допустим, заявит в суде о том, что это было еще до этого, до встречи с ним, то, конечно, она в таком случае избегает наказания о том, что ее убивают как обрученную женщину. Вот. Но при этом, безусловно, как бы уже выходить замуж она не может, потому что он рассчитывал, что она будет девственницей. Именно такую он обручал, а не та, которая уже была с мужчиной. Вот, поэтому в таком случае он имеет право просто расторгнуть сделку, это без всяких сомнений. Вот. Как бы пока такой вот ответ у меня, если так сходу говоря, я могу вам ответить. Вот. В любом случае, у него есть то или иное беспокойство, значит, он на следующий день должен идти в суд, подавать, суды сидеть в четверг, и поэтому устраивали свадьбы в среду. Вот. Теперь. Да, получается, значит, мы спросили вопрос, почему эта мицва, она становится предпочтительной, это плодитесь, размножайтесь, потому что она началась еще раньше, чем появилась у него обязанность чтения шма, да, она появилась у него еще раньше, либо, может быть, делали свадьбы еще, когда было это светло, и поэтому тогда уже с этого момента он начинает заниматься мицвой. Возможно, мы говорим о том, что когда он готовится в этот день к самому мицве, у него уже тогда есть, как будто считать, как начало мицвы. Вот, и поэтому мицва крият шма, чтение шма в вечерней молитве, она позже, более поздняя, и поэтому она откладывается. Ее задвигают, так откладывают. То есть откладывают мицву, что он имеет право ее не выполнять.
Дальше... Рав Йонасан, а ведь мы сначала, да. У нас же есть правило, что мы делаем сначала то, что мы делаем чаще, а потом то, что делаем реже.
Это верно, это верно.
Ну, шма мы делаем три раза в день, а женятся, ну, некоторым везет и по пять раз, ну, это мы везет, а если нормально, то один, вот, ну, два от силы. Ну,
так, да. Прежде вот, всего, это правило... Это, прежде всего, это правило существует, когда у нас четкое столкновение двух заповедей. Но если одна заповедь началась раньше, то это уже такого правила нет. Понимаете? Поэтому я сказал, что это объяснение, оно действительно даже когда это... Именно тогда, когда оно, это, ну, они не одновременно начинались. Когда они одновременно начинались, действительно, у нас есть правило о том, что то, что чаще, оно должно быть первее. Там есть еще один фактор... Это какая более святая заповедь? Это более, скажем так, связано со святостью. Но я не думаю, что нужно входить сейчас во все эти детали, потому что это будет только нас загромождать. Вот. Нет, не то, что вы говорите, то, что я говорю. Вот. Вот. Но вы спрашиваете правильный вопрос. Это действительно есть такое правило. В данном случае мы это говорим о том, что здесь нет такой проблемы, потому что заповедь первая началась раньше. Так, теперь. Дальше сказано это в Мишне. Так поступал Рабан Гамлиэль. Он произнес Шма в первую брачную ночь. В первую брачную ночь он произнес. Сказали ему ученики: разве ты не учил нас, учитель, что наш, учитель наш, что новобрачный освобожден от обязанности произнесения Шма в первую ночь? Сказал им Рабан Гамлиэль: я не послушаюсь вас, или я не слушаю то, что вы говорите, я не согласен с вами. И не изложу себя Царство Небес даже на один час. Значит, здесь тоже есть несколько подтем. Значит, прежде всего, Рабан Гамлиэль, когда он был молодым, правильно? Когда он был молодым, вот он тогда еще не был, возможно, Рабаном, то есть не был главой всего Израиля, то есть главным мудрецом Израиля. Возможно, тогда был только рабом Гамлиэлем. Вот, а возможно, даже не был рабом. И он произносил шма в первую брачную ночь свою. Сказали ему ученики: разве ты не учил нас, учитель? Да, казалось бы, если они говорят, разве ты не учил, значит, получается, у него же к тому времени уже были ученики. Вот, должен вам сказать, что раньше женились в довольно разном возрасте. Мне кажется, если не ошибаюсь, где-то во времена Рабан Гамлиэля, я не знаю. Но я знаю, что во времена Раби Исроэль Салантера женились лет в 14 или в 15, а девочкам было тогда еще меньше, вот, и сказать, что тогда были ученики Рабан Гамлиэля, возможно, вот, но это не обязательно говорить, то, что у нас написано в Мишне, что сказали ученики: разве ты не учил нас, учитель? Так вот, такое встречается высказывание часто в Торе, в Талмуде сказано, так обращается к Раби Акиве, Раби Акива говорит своему учителю, Раби Элиэзеру, это Бен Уркинус, вот, тоже такую фразу часто: разве ты не обучал меня там? Так вот, я видел комментарий к этим всем случаям, сказано, что на самом деле это вежливая форма обращения учеников к раву, который является их старше, так вот, мудрее. Вот, такое вежливо, даже несмотря на то, что совершенно он их не обучал, и, возможно, даже это не является, они, это, даже если они не являются учениками его. Такая вежливая форма, которую мудрецы установили, скажем так, Тора обучает нас, что нужно обращаться к человеку, как будто это не получили от него. Разве ты не учил нас? Так? Что как бы Тора, которую мы получили от тебя, поэтому ты не можешь возражать тебя. Если бы они сказали, допустим, а ведь Тора написано не так, это возражение, которое непочтительно по отношению к мудрецу, к тому, кто более старше. Также мы с вами должны знать, что также и к отцу так нельзя обращаться. Это папа написано не так, Тора написано не так. Нужно говорить это в гораздо более вежливой форме. Допустим, я слышал, или мне кажется, так, что вроде бы это есть другое объяснение этому или другое понимание. Так, в форме корректной, которая в конце концов можно как бы разместиться и сказать, найти себе место, которое не будет постыдным. Вот, поэтому говорится эта фраза, хотя очень может быть, что это они не являлись его учениками. Если даже являлись учениками, то не он их обязательно обучал этим самым законом, который я указываю здесь. Так? Итак, он, мы видим, что Рабан Гамлиэль в данном случае он поступил не как написано у нас в Мишне, правильно? Получается, что это не является обязанностью, а освобождение от обязанности. То есть новобрачный освобожден от произнесения Шма. Но это освобождение означает, что у него не будет мицвы, если он решит ее выполнить. Она будет. Она будет, безусловно, будет. Только если ему это тяжело, да, на иврите говорят «таруд». «Таруд» означает «обеспокоен», он, у него голова занята другим, то тогда он освобождается. Да, видно, что Тора предусматривает, Тора, я заметил, не повеление мудрецов, а сама Тора подразумевает о том, что выполнение заповедей, оно должно быть прежде всего, ту заповедь, которую ты сейчас выполняешь, которая у тебя получилась, что она пришла тебе первой, ты должен полностью на ней сосредоточиться. Быть полностью на ней сосредоточен. Настолько, что она сама тебя освобождает от выполнения других заповедей. Это не тривиальная вещь сама по себе, да? Ведь как бы, если бы, допустим, какой-то царь повелел выполнить его приказание, и это была совсем непростая задача в данном случае, да, то ее нужно было понять, да, потому что с царем нельзя шутить. Здесь же Тора показывает о том, что она это рассматривает, что человеку тяжело, вот, и он небрежно, возможно, из этого будет выполнять заповедь, которая является ее более предшествующей. Вот, и здесь она освобождает человека, ты не обязан это сделать. В то же время, что если человек чувствует себя уверенным, вполне, что он может сделать, выполнить его без связи, это тоже не остается такая возможность, и та, и другая возможность остается. Первая возможность указывает и объясняет нам, почему в Талмуде Тора, или, возможно, такое обозначение говорится в том числе по отношению к Всевышнему, называется Рахмана. Рахмана – это либо милосердное, либо милосердие. Либо Тора, либо Творец названы милосердное, либо милосердие, что здесь видно, что Тора, она показывает свое лицо милосердия, где она считается и учитывает слабости человека, которое ему тяжело выполнить одновременно некоторые заповеди. Я вам приведу пример, возможно, вам известный, что есть мицва, где это звучит очень, как бы, скажем так, в гораздо более яркой форме, скажем так, чем то, что указано у нас здесь. А именно, сказано, что есть в Гмара в Баба Меция, занимающаяся в том числе мицвой, которая связана с возвращением находки, говорит там о том, что тот, кто должен заниматься тем, что возвращает находку, он освобожден от того, чтобы давать сдаку бедному. Да? Человек внес в свой дом находку. Стучится в дверь бедный, чтобы попросить сдаку. Так, если тот, кто должен заниматься возвращением находки, он чувствует, что ему это сейчас у него должна быть голова занята, как разместить находку так, чтобы она не испортилась. Да? Бывает такое, что, допустим, когда попалось там свиток Торы, да, то нужно знать, когда его раскрывать, чтобы он не испортился. Вот. И у него занята голова этим. Он освобожден от того, чтобы давать сдаку бедному. Да? Вот есть мнение, что он освобожден даже когда, в принципе, у него есть такая возможность сделать, дать сдаку бедному. Даже если у него такая здесь, но поскольку он сейчас в статусе того, что он занят другой заповедью, выполнен другой заповеди, да, которая постоянная, казалось бы, да, если у нас это выполнить заповедь, плодиться, размножаться, она у нас сейчас должна быть, она проходящая. Вот, и Шма тоже проходящий. Вот. Здесь же, казалось бы, положил находку и занимается другими делами. Вот. И все равно, даже в таком случае, рассматривается опция, что он будет освобожден. Да. Не входя сейчас в подробности, какой закон, но есть такой вариант. Третий вариант, который я приведу, Вот, это в отношении суки, сказано в Гмаре в суке, говорит о том, что это мудрецы, которые шли в праздник Суккот, чтобы встретиться со своим Рамом, есть такая заповедь, отдельно, да, это, скажем, как-то встретить Рава и беседовать с ним именно в праздник, навестить Рава в праздник, вот, и в таком случае говорится о том, что, поскольку как все время, когда они идут к Раву, они выполняют эту самую заповедь навестить Рава, они освобождены от того, чтобы спать в суке. Могут спать вне суки. Даже если есть возможность спать в суке. Если им так удобнее, они освобождены от того, чтобы выполнять заповедь спать в суке. Хотя, опять-таки, спать в суке – это заповедь Торы. Да? Вот. Они освобождены от того, чтобы выполнить ее. Вот вам, пожалуйста, несколько вариантов, где это мы видим, насколько широко это закон освобождения от выполнения одной заповеди, когда занимаетесь выполнением другой заповеди, он насколько широко применим. Вот. Теперь у нас уже время, в принципе, закончилось. Я просто хотел бы посмотреть, насколько... Да, есть у нас еще один аспект, который мы должны с вами обсудить в следующий раз, с Божьей помощью. Это все-таки почему Рабан Гамлиэль говорит здесь, я не послушаюсь вас и не изложу себя Царство Небесное даже на один час. Почему здесь ему так важно было это не откладывать, не отменять? Хотя, безусловно, возможно, для него тоже был этот момент. Он не сказал о том, что я справлюсь. Сказал, что я справлюсь. Он сказал о том, что именно он не желает сбрасывать себя власть небес даже хотя бы на один час. Это ему было очень-очень важно. Я надеюсь, что в следующий раз мы с вами остановимся на этом самом моменте. Вот, я желаю вам хорошего завершения недели, с Божьей помощью, всем нам.